Знакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Прежний опыт Сергея Собянина, будущего мэра Москвы, прекращение выпуска журнала «Русский Ньюсвик», провал так называемой политики мультикультурности в Германии, театральная постановка в Чехии по дневнику Анны Политковской, падение курса доллара США по отношению к другим валютам мира и его перспективы. Эти и другие темы в этом часе нашей программы. Сегодня стало известно, что Мосгордума рассмотрит кандидатуру Сергея Собянина на должность мэра Москвы на внеочередном заседании 21 октября. Решение об этом приняла сегодня комиссия по организации работы Думы. Напомним, что вице-премьер правительства России Сергей Собянин был предложен на пост столичного градоначальника президентом Дмитрием Медведевым в пятницу. Сможет ли новый мэр решить проблемы столицы и пригодится ли ему опыт руководства другими регионами? Об этом рассказывается в материале Елены Поляковской.
Для большинства экспертов выбор российским президентом кандидатуры Сергея Собянина не стал неожиданностью. После сообщения о том, что именно Собянина предстоит утвердить на посту мэра Мосгордуме, аналитики стали вспоминать его работу в других не менее сложных регионах, а именно в Ханты-Мансийском автономном округе и в должности губернатора Тюменской области. В Сибири и на Урале Собянина знают давно и говорят о нем как о жестком руководителе и карьерном чиновнике, а также аппаратчике со стороны. В связи с этим уральский политолог Михаил Корабельников предостерег своих московских коллег от восприятия Собянина как человека без прошлого.
Мне очень было весело читать комментарии некоторых московских политологов о Собянине, когда люди пишут, вообще ничего не знают. То есть вот такое ощущение складывается, что человек вот 5 лет в Москве прожил, а до этого он был никем и звали его никак. Но это же не так. Я бы вообще хотел посмотреть на тех людей, которые бы вот в тех условиях, в которых оказался он в 2001 году в Тюменской области, да, и поработать так, как поработал он. При всех его недостатках, я не говорю, что он там весь из себя демократ, и что он проповедует демократические принципы, он аппаратчик, он хороший карьерный чиновник. И еще раз подчеркну, достаточно жесткий человек. Но при всем при том, жители Тюмени, если вот просто взять проблемы дорог в Тюмени, он эту проблему решил. Московским политологам я просто посоветовал до начала подумать о том, что кроме них еще политикой кто-то в этой стране занимается.
В Тюмени Сергея Собянина до сих пор вспоминают. И эти воспоминания связаны с изменениями, произошедшими в регионе. Шеф-редактор газеты «Аргументы и факты» в Западной Сибири Юрий Похотин уверен, что Собянин сможет решить даже те проблемы Москвы, которые кажутся нерешаемыми.
Я не был в его команде, когда он шел на выборы. Я был в команде прежнего губернатора. И, понимаете, так скептически, потому что он сам не тюменский, он в Ханты-Мансийском округе работал в то время. Я его просто как бы не знал, но и тюменцы его очень мало знали. И тоже казалось фантастикой. То есть мы думали, там предвыборные обещания, вот придет человек, забудет. И казалось, что вообще никогда с дорогами, что вот эта вот грязь тюменская, она всегда будет что-то наш, как бы крест такой генетический, проклятие города. Понимаете? И поэтому вот действительно как-то так удивились, что он эту задачу решил. Поэтому я думаю, вот то, что кажется абсолютно нерешаемо, и я понимаю ваш скептицизм, потому что у нас такой же был. Но вот он как-то умеет вот эти вот задачи все-таки решать.
Скептики считают, что Москву не стоит сравнивать с Тюменью. Однако, что касается финансовых потоков, то тюменский регион в России не самый бедный. И к достоинствам Собянина многие относят то, что он сумел наладить использование этих потоков на благо жителей области. Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов допускает, что Сергей Собянин сможет и в Москве решить проблемы коррупции и дорог, сохранив при этом достижения прежнего мэра в области социальной политики.
Несмотря на то, что регионы разные, по принципу они очень похожи. То есть это в целом два региона, которые самостоятельно аккумулируют прибыль, но при этом, соответственно, возникают проблемы, связанные с расходованием денежных средств. Поэтому в целом перед Собянином стоит те же задачи. Кроме того, в Тюмени также стояли проблемы, связанные с инфраструктурным строительством, прежде всего в вопросах дорожного строительства. И очевидно, что здесь опыт Собянина достаточно положительный, потому что, например, именно он строил развязки в свое время в Тюмени. Поэтому, в принципе, те вещи, которые традиционно считаются сильными в Москве, а это не строительство, а прежде всего социальная сфера, их трогать не будут.
Среди основных задач, стоящих перед новым московским градоначальником, политологи называют решение транспортной проблемы в Москве. Жители Тюмени говорят, что в их регионе, далеко не самым бедным в России, Сергей Собянин сумел справиться с пробками. Тюменский журналист Юрий Похотин даже готов назвать возможные сроки, когда москвичи смогут оценить результаты работы нового мэра.
У него так мозги устроены, он все как-то так видит системно. И вот он как-то в системе довольно... Ну, то есть преобразование, то, что город меняется, было заметно буквально через год после того, как он стал губернатором. И с каждым годом это было лучше и лучше. И было так, вот очень много вот этих современных вот таких фишек, как подсветки вот этих зданий, красивых архитектурных ансамблей. Тогда же для нас диковинку было в Тюмени вот это. Это было настолько красиво, особенно в Новый год, что к нам специально из Кургана были специальные туристские маршруты, агентства делали на туре Тюмень новогодняя, посмотреть просто, как можно украсить город. Я думаю, и в Москве он начнет, наверное, как раз с разруливания вот этих транспортных потоков, чтобы от пробок избавляться.
С приходом на должность мэра Москвы Сергея Собянина останутся в прошлом коррупционные и не только коррупционные связи прежнего руководителя, считает уральский политолог Михаил Корабельников.
Собянин на посту губернатора Тюменской области проявил себя как управленец достаточно, с одной стороны, жесткий, с другой стороны, вот чего о нем не было слышно, это не было слышно обвинений в коррупции. Во всяком случае, у меня такой информации никогда не было. Человек достаточно четко понимающий, чего он хочет, и умеющий проводить политику компромиссов, ту задачу, которую перед ним поставят в Кремле Собянин, во всяком случае, выполнит настолько эффективно, насколько это эффективно возможно в этих условиях. Он умеет так обозначать свою позицию, чтобы она первая не шла вразрез с федеральной позицией и максимально полно подходила к позиции местных элит.
С Михаилом Корабельниковым отчасти согласен и шеф-редактор газеты «Аргументы и факты» в Западной Сибири Юрий Похотин, который много раз встречался с Собяниным в его бытность губернатором Тюменской области.
Сам он всегда производил впечатление, достаточно чистоплотного человека, который вот с этим не будет связываться. То есть смута, когда на него посмотрят, пообщаются москвичи, элита московского, бизнес-элита, я думаю, что никому не захочется ему что-то там предложить. Он достаточно строг. Я думаю, что будет он заниматься этой борьбой и заниматься так искренне. Я думаю, что он в этом отношении достаточно чистоплотный человек.
За оставшееся до 21 октября время Сергей Собянин проведет консультации с представителями фракции в Мосгордуме. Напомним, что из 35 депутатов столичного парламента лишь трое представляют коммунистическую партию, 32 – Единую Россию. Единороссы уже заявили о том, что готовы поддержать выбор президента. Сегодня же стало известно, что голосование за нового мэра Москвы покажет в прямом эфире канал ТВЦ. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:15. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии строгого режима уроженца Чечни Асланбека Дадаева за убийство экс-депутата Госдумы России Руслана Ямадаева. Соучастнику преступления Илимпаше Хацуеву назначено наказание 15 лет лишения свободы. Семьи погибших при наводнении в Туапсинском районе Краснодарского края получат компенсации по 1 000 000 рублей. Выплаты начнутся во вторник. Жертвами наводнений стали 14 человек, еще 9 числятся пропавшими без вести. Московская городская дума рассмотрит кандидатуру Сергея Собянина на должность мэра Москвы на внеочередном заседании 21 октября. Решение об этом приняла комиссия по организации работы думы. Во Франции продолжаются акции протеста против пенсионной реформы. К забастовкам присоединились водители грузовиков, блокировавшие ключевые автотрассы. Уже 7-й день бастуют железнодорожники и рабочие 12 нефтяных заводов. На юге Афганистана при нападении талибов погибли 8 афганских частных охранников. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Почему в России за 20 лет преобразований так и не завершены реформы?» В программе тем принимают участие ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы, член Президиума Совета по науке, технологиям и образованию при президенте России, доктор экономических наук Владимир Мао. Программа «Время политики» 22 часа по московскому времени. Сегодня вышел в свет последний номер еженедельника «Русский Ньюсвик». Издатель закрыл журнал из-за его экономической убыточности. О том, что журнал может прекратить существовать, либо перейти под контроль группы «Анексим», российские СМИ сообщили еще в сентябре. Но тогда издательский дом отказывался давать официальные комментарии и заявлял, что это спекуляции. «Русский Ньюсвик» просуществовал 6 лет. Первый номер в июне 2004 года открывался статьей о свободе слова в России. Почему «Русский Ньюсвик» оказался невыгодным, разбиралась Анастасия Кириленко.
О прекращении выпуска журнала «Русский Ньюсвик», выходившего с 2004 года, стало известно из пресс-релиза издателя, компании «Аксель Шпрингер Раша», дочернего предприятия одноименного немецкого концерна. Сообщается, что последний номер журнала вышел 18 октября. Выпуск издания приостановлен по экономическим причинам. И это несмотря на то, что «Русский Ньюсвик» был заметным событием на российском медиарынке и отвечал самым высоким стандартам журналистики, отмечается в пресс-релизе со ссылкой на слова президента международного направления Аксель Шпрингер Германия. Директор отдела корпоративных коммуникаций немецкого концерна «Аксель Шпрингер» Кристиан Гарльс отказался высказываться перед микрофоном «Радио Свобода», но прислал электронное письмо.
«Спасибо за ваш запрос. К сожалению, я не могу высказываться по актуальной ситуации вокруг Ньюсвика перед микрофоном. Каждая СМИ марки «Аксель Шпрингер» имеет целью стать экономически успешным в средней и долгосрочной перспективе. Поэтому «Аксель Шпрингер» обычно принимает решения, руководствуясь только экономическими причинами, а не из-за политических обстоятельств. Что касается журнала «Русский Ньюсвик», то он не был рентабелен в течение последних 6 лет. Поэтому мы решили не продлевать лицензионное соглашение с «Ньюсвик» в России. Но, тем не менее, Россия остается привлекательным и интересным рынком для «Аксель Шпрингер», так как мы занимаем исключительно выгодные позиции, издавая портфель таких сильных брендов, как Forbes, OK, Geo и Computer Bild. Мы также планируем дальнейшее расширение нашей деятельности в России в будущем.
«Русский Ньюсвик» боролся с экономическими трудностями последние 2 года, рассказал главный редактор издания Михаил Фишман.
Скажите, насколько закрытие «Ньюсвика» будет серьезной потерей для российского медиарынка, как вы считаете?
Я считаю, что серьезной, конечно. Мы делали очень достойный продукт, я считаю, лучший еженедельник в России. Мне кажется, что это большая потеря.
Почему тогда принято решение его закрыть?
По экономическим причинам. По нам довольно сильно ударил экономический кризис 8-9 годов. Рекламный рынок упал. Мы как-то с этим, с этой стороны старались бороться. Я сокращал издержки серьезно очень. И, в общем, меняли там стратегию и тактику. Но этот год, вот нынешний 2010, он с точки зрения рекламы оказался тяжеловат. Я считаю, что это были временные трудности и преодолимые, но издатель рассудил иначе. Бизнес-план состоял в том, чтобы все-таки быть оправданным коммерческим продуктом. Это не произошло.
Качественный общественно-политический журнал «Русский Ньюсвик» не смог стать успешным изданием, используя только легальные экономические схемы, полагает декан факультета журналистики МГУ, специалист по экономике СМИ Елена Вартанова.
Для качественного издания, для того, чтобы оно было самостоятельным, нужно иметь постоянный доход. Доход в экономике СМИ дает или очень дорогая подписка, или реклама. Есть, конечно, не рыночные формы финансирования, это дотации и неформальные серые вложения. Но в условиях качественного издания это тоже не такой простой вопрос. Качественным изданием сложно найти достаточный объем рекламы. В прошлом году было минус 44% доходов от рекламы по журнальному рынку. И у них нет просто реальных источников. Тем более, что они должны отчислять за лицензию деньги. Поэтому я думаю, что у них реально были экономические сложности, которые они белыми схемами экономическими не могли преодолеть. Мне жаль, мне кажется, что это был интересный журнал, предоставлявший достаточно острые взгляды. Без него, мне кажется, будет не совсем полная картина тех дискуссий, которые идут в российском обществе. Не могу сказать, что у нас вообще в наших СМИ свобода не представлена, но она перекочевывает у нас в интернет, где менее затратное медиапроизводство. У нас, с одной стороны, не хватает рекламного рынка, с другой стороны, у нас довольно много скрытых доходов, у нас довольно много серых сегментов в экономике. Все это как раз свидетельствует бы не в пользу свободы слова.
Говорила декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова. Тем временем интернет-сайт русского Ньюсвика уже прекратил свою работу. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Число погибших при наводнении в Краснодарском крае достигло 14. Сегодня в Туапсинском районе объявлен день траура. Вместе с тем пропавшими без вести числится 9 человек. Ведутся поисковые работы. Местные жители рассказали Радио Свободы, что во время наводнения помощь МЧС и местных властей была недостаточной. С места событий передает Виталий Тарасов.
В поселке Джубга Туапсинского района наиболее пострадал микрорайон Южный, а также улица Советская. На Советской, в районе поселковой администрации, были человеческие жертвы. Погибшая девушка 20-25 лет пока еще не опознана. Житель микрорайона Южный Светлана Уварова рассказывает, что после начала наводнения постоянно звонила на телефон спасения по номеру 112, однако помощи от МЧС не было. Не дождалась ее и местная жительница Екатерина Дмитриева. «Сейчас власти оказывают помощь, но есть проблемы с коммунальными услугами», — говорит Екатерина Дмитриева.
«Ну, тогда не подъезжал. Мы сидели вот на чердаке, никого МЧС мы не видели. 3 метра было затоплено. Если в доме, то 1 метр». Сегодня, допустим, нас вызвали в постсовет. Соцзащита выделяет нам по 10 тысяч. Чтобы одежду купили сухую, только и всего. Что на 10 тысяч можно сделать? Воду выключают, дают только ночью на пару часов и все. Свет вот только сегодня дали через 4 дня.
Жительница поселка Джубга Любовь Ковчерина связывает возникшую ситуацию с общим положением в поселке.
У нас свет горит только возле поселкового совета. Центральная улица вообще не освещается до самого конца поселка. Я думаю так, что если бы свет был, если люди бы видели, что идет какая-то большая вода, может быть, даже реакция у людей другая была, может быть, из дома убегали или все. Выше человеческого роста вода была. Люди в шоке, стоят, ничего не могут сказать. И я вот возмущена, вот администрация, ничего нельзя было вот проехать, собрать вот этих людей, хотя бы на ночь куда-то предоставить кровь, хотя бы переночевать людям или вот горячее питье.
Людей пытались вывозить местные газовики. Они погрузили местных жителей в грузовик «Урал», однако он едва не провалился в сточную яму. На помощь пришел предприниматель Валерий Молчанов, который на своем бульдозере расчищал путь в воде. Он же спасал мост через реку Джубга, рискуя собственной жизнью. Впрочем, пресс-служба Краснодарского краевого управления МЧС уверяет, что помощь была оказана оперативно. Видимо, таким же оперативным был сегодня их ответ.
Для того, чтобы мы ответили официально и для кого-то это ссылаться, вы сбросьте нам, пожалуйста, это письменно суть вопроса.
Между тем, кубанские власти заявили о том, что выделят деньги на похороны погибших. При этом МЧС прогнозирует, что сегодня в реке Пшиш вода вновь может подняться до опасных отметок. Для Радио Свобода Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжим говорить еще об одной важной сегодняшней российской теме. Московский городской суд огласил приговор в отношении обвиняемых в убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Руслана Ямадаева и покушении на бывшего военного коменданта Чечни Сергея Кизюна. Два уроженца Чечни, которых прокуратура называла исполнителями убийства Ямадаева, приговорены к длительным срокам лишения свободы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Суд посчитал, что Асланбек Дадаев и Лимпаша Хацуев виновны и должны понести наказание в виде 20 и 15 лет лишения свободы соответственно. По версии следствия, поддержанной судом, Асланбек Дадаев стрелял в Руслана Ямадаева и оказавшегося в одной машине с ним Сергея Кизюна, а Хацуев пособничал киллеру. Третий подсудимый, Тимур Исаев, приговорен к 14 годам лишения свободы. Он не причастен к покушению на Руслана Ямадаева, но вместе с Дадаевым и Хацуевым, по версии следствия, следствия, участвовал в организации покушения на убийство председателя правления Конверсбанка Александра Антонова и его охранника. Этот эпизод также рассматривался в рамках дела Ямадаева. Выслушав приговор, Иса Ямадаев, признанный потерпевшим по делу, заявил журналистам, что недоволен его мягкостью.
Ожидал более сурового приговора пожизненного лишения свободы, так как, учитывая прошлое подсудимых.
Адвокат Ямадаева Юрий Ефименков солидарен со своим доверителем.
Чисто по-человечески, конечно, я считаю, что этого мало, потому что преступление циничное в центре Москвы на автомобиле с госномером, и автомобиль был зарегистрирован на сожительницу Хацуевой. То есть люди, ну, я не знаю, на что они рассчитывали, что они увидят номер, там, я знаю, не найдется свидетелей. Ну, наглое, циничное преступление. Я полагаю, что вину доказали полностью. Следствие судебное было очень подробным.
Основными доказательствами стороны обвинения стали показания свидетелей, в частности Сергея Кизюна, чудом уцелевшего после покушения. Он утверждал, что запомнил глаза стрелявшего, лицо было скрыто под маской, и позже заявил суду, что именно по цвету глаз узнал Дадаева. В основу обвинения легли и расшифровки телефонных разговоров, поясняет официальный представитель Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России Владимир Маркин.
Было проведено более 50 различных экспертиз, включая лингвистические. По ее результатам удалось установить смысловое содержание переговоров осужденных, которые велись на этническом диалекте.
Со дня ареста Дадаев и Хацуев не только отрицали свою вину, но и свою причастность к совершению преступления. Защита подсудимых уже заявила о намерении обжаловать приговор, говорит адвокат Асланбека Дадаева Лейла Хамзаева.
Давать оценку приговору в смысле, суровый он или мягкий, я не буду. Дело в том, что мы доказывали непричастность своих подзащитных вообще к совершению этих преступлений. Поэтому мы, конечно, будем обжаловать приговор, но не потому, что считаем его несправедливым, а именно по части несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела.
Адвокат Элимпаши Хацуева Заур Салханов пояснил, что именно не устраивает защиту в приговоре Мосгорсуда.
В приговоре не отражены доводы защиты, которые приводились в ходе судебного следствия. Эти доводы касались показаний свидетеля Дмитриева, якобы видевшего автомобиль Хацуева в день совершения преступления. Эти доводы касались опознания Кизюном Дадаева, доводы по поводу отсутствия моего подзащитного Хацуева на месте совершения преступления. Вот эти все доводы должны были по закону судьей быть приведены в самом приговоре. И должна была быть приведена мотивировка отказа доводам защиты. Этого всего в приговоре сделано не было. Поэтому мы считаем, что этот приговор незаконен и не обоснован. Мы его будем обжаловать.
По мнению наблюдателей, в деле об убийстве Руслана Ямадаева слишком много белых пятен. Следствие не установило не только заказчиков этого преступления, но и размер вознаграждения, которые якобы получили Дадаев и Хацуев. Ранее Иса Ямадаев обвинял в причастности к убийству своих братьев Руслана и Сулима главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, но затем отказался от своих претензий. Бывший депутат Госдумы, герой России Руслан Ямадаев был убит 24 сентября 2008 года на Смоленской набережной в Москве. По версии обвинения, Дадаев и Хацуев, исполняя заказ неустановленных следствием лиц, обстреляли автомобиль, за рулем которого находился Ямадаев. Он скончался на месте. Находившийся в одной машине с бывшим депутатом в прошлом военный комендант Грозного Сергей Кизюн с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии строгого режима уроженца Чечни Асланбека Дадаева за убийство экс-депутата Госдумы России Руслана Ямадаева. Соучастнику преступления Элимпаши Хацуеву назначено наказание 15 лет лишения свободы. Семьи погибших при наводнении в Туапсинском районе Краснодарского края получат компенсации по 1 000 000 рублей. Выплаты начнутся во вторник. Жертвами наводнений стали 14 человек. Еще 9 числятся пропавшими без вести. Московская городская дума рассмотрит кандидатуру кандидатуру Сергея Собянина на должность мэра Москвы на внеочередном заседании 21 октября. Решение об этом приняла комиссия по организации работы Мосгордумы. Во Франции продолжаются акции протеста против пенсионной реформы. К забастовкам присоединились водители грузовиков, которые блокировали ключевые автотрассы. Уже седьмой день бастуют железнодорожники и рабочие 12 нефтяных заводов. В крупнейшем городе Пакистана Карачи ведущая политическая партия движения Муттахида Кауми требует от властей обеспечить безопасность своих активистов после серии нападений на ее сторонников, в результате которой в конце прошлой недели погибли 33 человека. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики прибыл сегодня в Иран для переговоров с руководством этой страны. Ожидается, что обсуждаться будет прежде всего ситуация в Ираке, где все еще не сформировано правительство, хотя со времени всеобщих выборов прошло более 7 месяцев. Представители российской оппозиции и правозащитники подали очередную заявку на проведение 31 октября митинга на Триумфальной площади в Москве. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня в 21 час по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите американский час «Поверх барьеров». Представить эту программу я попросил моего коллегу Ивана Толстого. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Валентин.
Познакомьте, пожалуйста, слушателей с тем, что ждет их сегодня вечером.
Я должен сознаться, что я знаю только о части этой программы. Дело в том, что она еще не вся прибыла из Соединенных Штатов. О том, что знаю, расскажу. О том, чего не знаю, умолчу и дождусь вместе с нашими слушателями сегодняшнего вечера. Откроет программу «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Это постоянный собеседник Александра Гиннесса, и сегодня они будут обсуждать знаменитую японскую премию «Империал», которая как бы дополняет Нобелевскую премию.
Можно вот, ли это... Да. Правильно я понимаю, что это Нобелевская премия по музыке в каком-то смысле?
Не только по музыке. Там есть и другие разделы. Вот предваряет свою беседу с Соломоном Волковым Александр Гиннесс с такими словами, что всякая премия, пуще всего такая могучая, как Нобелевская, должна работать. Она помогает миру выбирать научное направление, эстетическую школу, экономическую политику, и своевременно нашедшая своего лауреата премия служит рычагом воистину исторической перемен. Так, говорит Гиннесс, вручив награду Солженицыну и Сахарову, Нобелевский комитет стал соавтором русской судьбы, о чем сегодня не могут не вспоминать в Китае, но вспоминают и в Японии. И вот Соломон Волков расскажет о том, что премия «Империал» – это как бы Нобелевская премия для тех, кто не может получить саму Нобелевскую. Она вручается за то, что принято называть достижением творческой жизни. Присуждается она в следующих областях – живопись, скульптура, архитектура, музыка, как вы правильно сказали, Валентин, театр и кино. Под театром здесь понимается также и балет. В музыкальном разделе этой премии в предыдущие годы много русских имен: Альфред Шнитке, Мстислав Ростропович, София Губайдулина, Майя Плисецкая, как балерина. Илья и Эмилия Кабаковы, соответственно, в художественной части. В других разделах русских пока нет. Из знаменитых лауреатов премии «Империал» в области кино: Феллини, Ингмар Бергман, Акира Куросава, Анджей Вайда, Питер Брук и Жан-Люк Годар. Вот как раз о Годаре пойдет разговор у Александра Гиннесса с Андреем Загданским в «Кинообозрении». И обо всем этом сегодня в 21 час.
Большое спасибо, Иван. Напомню, что сегодняшнюю программу «Американский час поверх барьеров» представлял Иван Толстой. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы вернемся к событиям во Франции, где продолжаются акции протеста против пенсионной реформы. К забастовкам присоединились сегодня водители грузовиков. Они заблокировали ключевые трассы. Уже седьмой день бастуют железнодорожники и рабочие 12 нефтяных заводов, в связи с чем на бензозаправках не хватает горючего. И вот в таких условиях, в такой обстановке, в Давиле на севере Франции, начинается сегодня трехсторонний саммит с участием лидеров России, Франции и Германии. С подробностями об этой встрече корреспондент «Радио Свободы» Елизавета Алисова.
Саммит в Нормандии проходит на фоне неутихающего движения протеста против пенсионной реформы. Во Франции бастуют работники железных дорог, портов, нефтеперерабатывающих заводов. В результате на заправочных станциях вокруг Парижа уже наблюдаются очереди. Правда, вечером в субботу после полутора дней простоя топливо пошло в трубопровод Гавр-Париж, который обеспечивает горючим столичные аэропорты Руасси-Шарль-де-Голь и Орли. На повестке дня саммита в Давиле создание общеевропейского пространства безопасности и сотрудничества, визовый вопрос и сотрудничество в области энергетики. Кажется, Россия сейчас снова стала ценить преимущество сотрудничества с западными странами, цитирует агентство «Франс Пресс» слова советника президента Николя Саркози. Канцлер Германии Ангела Меркель со своей стороны заявила в своем традиционном еженедельном видеообращении, что на саммите будет обсуждаться вопрос налаживания более эффективного сотрудничества между Россией и НАТО. Никаких конкретных решений на саммите, который продлится два дня, сегодня и завтра, принято не будет. Это скорее своего рода обмен мнениями по ряду вопросов, уточняет Елисейский дворец. Французские обозреватели отмечают, что сегодня контекст отношений между Россией и Европейским Союзом стал более благоприятным. Во-первых, Россия и США объявили о перезагрузке отношений. Во-вторых, отношения между Россией и Украиной улучшились с тех пор, как Киев больше не ставит вопрос о присоединении к НАТО. И, в-третьих, Россия поддержала Запад, проголосовав за санкции против Ирана. Правда, Париж сожалеет, что Россия до сих пор продолжает видеть угрозу в проекте системы противоракетной обороны в Европе. Саммит в Давиле проходит накануне ряда крупных международных событий. 19-20 ноября в Лиссабоне пройдет саммит НАТО, на котором Североатлантический альянс должен принять проект новой стратегии организации. В рамках саммита, возможно, пройдет и встреча между Россией и НАТО. 1-2 декабря в Казахстане состоится встреча стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. А 7 декабря саммит Россия-Европейский Союз. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Германии развернулась оживленная общественная дискуссия об интеграции иностранцев в немецкое общество. Резкое заявление на эту тему сделала канцлер Германии Ангела Меркель, и ее высказывания дали новый толчок для обмена мнениями по этому поводу, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
16 октября, выступая в Потсдаме на съезде молодежной организации Христианско-демократического союза, партии, которую возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, она заявила: «Конечно, установка, диктовавшая нам, что мы строим мультикультурное общество, живем рядом друг с другом и радуемся друг другу, эта установка провалилась, полностью провалилась».
Это заявление, встреченное аплодисментами молодых консерваторов, вызывает вопросы, как и заявление на том же съезде главы правительства Баварии и Баварской консервативной партии «Христианско-социальный союз» блока ХДС ХСС Хорста Зеехофера. «Мы как блок ХДС ХСС выступаем за основополагающую немецкую культуру и против мультикульти. Идея мультикульти мертва».
Слово «мультикульти» вдруг сделано жупелом, хотя само значение этого понятия явно нуждается в уточнении. Об этом, сказав, что Меркель и Зеехофер продемонстрировали мышление из 50-х годов, заявил сегодня сопредседатель немецкой партии «Зеленых», турок по происхождению, Джем Эздемир. «Для меня мультикульти означает и то, что бездетная разведенная протестантка из восточных земель может стать у нас канцлером, и то, что не скрывающий своей гомосексуальной ориентации
Франции, член партии христианских демократов, может стать бургомистром, а не быть исключенным из партии. Идея мультикульти никогда не означала для меня признание нормальным наличия параллельных обществ. Если так понимают мультикульти Меркель и Зейхофер, то это их проблема. Для меня же понятие мультикульти есть в первую очередь описание положения вещей, того, что все мы составляем одно общество. Люди зарегистрированным или гражданским браком, немцы или не немцы, люди традиционной или нетрадиционной сексуальной ориентации. Развернувшаяся в Германии общественная дискуссия об интеграции живущих в стране иностранцев была спровоцирована Тило Сарацином и его книгой «Германия самоликвидируется», на которую поначалу все обрушились как справа, так и слева. Многие комментаторы уже отметили, что резкое отрицание мультикульти свидетельствует об отсутствии у консервативного блока внятной концепции интеграции.
Это был корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер, и мы продолжим обсуждение этой темы. Проблемы межкультурного и межрелигиозного диалога актуальны для многих европейских стран, не только для Германии. Почему Меркель обратилась к этой теме именно сейчас, и в чем может состоять изменение немецкой государственной политики по отношению к большим группам иммигрантов? На эти вопросы моего коллеги Андрея Шарова отвечает международный обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн.
Мультикультурализм, который нередко в Германии презрительно называют мультикульти-политика, в принципе, заключалась в том, что каждая этническая группа жила как бы рядом друг с другом, не перемешиваясь с другими, их ценности считались равновеликими. Сейчас, видимо, в Германии назрела необходимость скорее эти группы воспринимать не как соседние, а как интегрированные, а как-то их абсорбировать в немецком обществе. До сих пор это не произошло. Ссылаются обычно на их слабое знание немецкого языка. Я думаю, что язык не главное. Во втором-третьем поколении язык-то более или менее приобретается этими группами. А вот другие культурные и религиозные аспекты, они не приобретаются. Эти группы живут по своим собственным законам и в соответствии со своим вероисповеданием.
Что выиграла Меркель за счет констатации этого факта?
Выиграла только то, что она как бы артикулировала мысль, которая давно бродит в рядах мыслителей направо от центра, скажем так. Стало ясно, что этого просто нельзя замолчать сейчас, потому что это станет, видимо, темой на всех предстоящих выборах. Немецкое общество просто ощущает это весьма сильно. Вы совершенно правы, говоря о том, что отнюдь не одно только немецкое общество. Скажем, население Франции кально относится сейчас к идеям приостановки вольной, свободной иммиграции в страну. В Германии, которая имеет такое прошлое, какое она реально имеет, этот вопрос несколько более болезненно воспринимается. И все это в первую очередь относится к турецкому меньшинству Германии. Это 4-миллионное меньшинство, некое государство в государстве, если хотите. И действительно, некоторые районы Берлина, Кройцберг знаменитый, бывший когда-то местом пролетарских и студенческих беспорядков, стал практически турецким районом. Это же происходит со многими районами других крупных немецких городов. Возьмите случай, когда немцы играли в футбол с турками, а в рядах немецкой команды немало турецких сограждан немцев, имеющих немецкое гражданство, говорящих прекрасно по-немецки. Один из них забил гол в ворота турецкой команды и потом публично заявил, что он праздновать это событие не мог, потому что он забил гол в ворота как бы второй родины, собственной команды. Это крайне сложная ситуация с двойной лояльностью.
Вот с точки зрения реальной политики представляются две стратегии возможными. Это набор каких-то рестриктивных мер, к которому склоняется Франция, вот общественная дискуссия, о которой вы упомянули, и какая-то программа позитивной дискриминации, то есть накачивать эти общины средствами, программами. Германия все-таки богатая страна. Вы думаете, что они выберут финансирование этих общин?
Нет, я думаю, что дальнейшее накачивание денег в структуры культурные или религиозные вряд ли, вероятно, по той причине, что оно крайне раздражает самих немцев. Немцам пришлось затянуть пояса не на одну, а на две и более дырок. Увеличивать расходы невозможно. С другой стороны, Германия, как никто другой в Европе, нуждается в рабочей силе. Другое дело, как эту нужду удовлетворить, за счет иммиграции откуда. Разумеется, раздаются голоса, что лучше бы уж иммиграция со Славянского Востока, чем с Ближнего Востока, поскольку культуры все-таки похожи, славяне могут ассимилироваться в Германии, те же поляки, чехи, словаки и другие, да и русские, ассимилироваться в гораздо большей степени, это в большинстве своем христианские народы. Так что, как переструктурировать вот эту массу иммигрантов, это центральный вопрос.
Это была беседа моих коллег Ефима Фиштейна и Андрея Шарова. Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 17 часов 45 минут. Время для краткой сводки.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии строгого режима уроженца Чечни Асланбека Дадаева за убийство экс-депутата Госдумы России Руслана Ямадаева. Соучастнику преступления Элимпаше Хацуева назначено наказание 15 лет лишения свободы. Семьи погибших при наводнении в Туапсинском районе Краснодарского края получат компенсации по 1 000 000 рублей. Выплаты начнутся во вторник. Мосгордума рассмотрит кандидатуру Сергея Собянина на должность мэра Москвы на внеочередном заседании 21 октября. Во Франции продолжаются массовые акции протеста против пенсионной реформы.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы продолжим говорить о культурной и политической жизни. В Чехии обсуждают театральную постановку, основанную на тексте дневника журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Его перевод на чешский язык вышел отдельной книгой под названием «Русский дневник». Главным героем сценического репортажа, жанра, который определили авторы пьесы, является премьер-министр России Владимир Путин, рассказывает Александра Вагнер.
«Путин катается на лыжах». Так называется постановка независимого театра «Лишень» из города Брно. Ее главный герой – матрешка с портретом президента России. Владимир Путин является центральной фигурой многих записей, которые Анна Политковская делала в своем дневнике, ставшем основой пьесы. Режиссер постановки Павла Домбровска говорит, что название может показаться ироничным, однако, по ее мнению, оно символизирует безразличие власти, о котором пишет и Анна Политковская.
Té inscenaci se objevuje ještě v krátké různé zprávy, které nějak Anna Politkovská zaznamenávala.
Anna Politkovská zapisovala v svém dnevníku krátké novosti, které переплетаются s hlavními событиями, jak knihy, tak i naše inscenirovky. Когда я впервые читала этот дневник, меня поразил один из моментов. Когда Политковская описывала взрывы жилых домов в Москве, она написала, что Путин пока не комментировал это событие. Наверное, он катается на лыжах. Мне это показалось символом отношения власти к тому, что происходит с российскими гражданами. Эта фраза становится лейтмотивом нашей постановки. Мы ее использовали несколько раз. В перерывах между зачитыванием цитат из книги «Русский дневник» матрешка Путина покоряет символические горные вершины на письменном столе, который является главной декорацией. Из ящиков этого стола время от времени актеры достают и других героев пьесы. Например, матрешек с изображением Сталина и Ленина, рассказывает Павла Домбровска. Некоторые формы правления, которые ввел Путин, мне кажется, продолжением тех порядков, которые действовали при Ленине и Сталине. В России, на мой взгляд, не распрощались с прошлым. До сих пор при принятии государственных решений не обращают внимания на жизнь простых людей. У упомянутых лидеров много общего. Их не интересовало, что страдают тысячи и миллионы людей. Анна Политковская вела «Русский дневник» с декабря 2003 года по август 2005 года. В нем она пишет не только о том, что происходило на протяжении этого времени, но и напоминает о событиях более ранних. В России эта книга не была издана, однако на Западе в переводе вышла во многих странах. В Чехии книга была опубликована в 2007 году, через несколько месяцев после убийства Анны Политковской. Театральная постановка «Путин катается на лыжах» приурочена к 4-й годовщине со дня смерти журналистки «Новой газеты», рассказывает режиссер пьесы Павла Домбровска.
То, что меня наиболее зацепило, было то, каким способом вообще эту ситуацию понимает.
Что меня больше всего поразило, так это то, каким образом Анна Политковская воспринимает описываемые события. Это факты не о политике, а о жизни обычных людей. Она, например, едет в самую глухую российскую деревню, чтобы посетить мать солдата, который воевал в Чечне. Именно это сострадание и решимость заступиться за простых людей мне и помогли при выборе текстов для инсценировки. Из дневника я выбрала записи о террористических актах в России, связанных с военными действиями в Чечне. 1999 год, когда были взорваны несколько жилых домов, захват заложников в театре на Дубровке, а также захват заложников в Бесланской школе и последующий штурм федеральных сил. Все эти события произошли относительно давно, но когда я искала дополнительную информацию о них, просматривала в интернете страницы, созданные заложниками в театре на Дубровке или матерями погибших в Беслане детей, я поняла, что эти события в России все еще актуальны. Террористические акты обсуждаются, в Европейский суд подаются жалобы. Несмотря на то, что Анна Политковская была убита 4 года назад, события, о которых она писала, все еще живы. Поэтому наша постановка не только о том, что происходило в России раньше, но и о том, что происходит в стране сейчас. В чешской прессе появилось несколько позитивных отзывов об этой постановке. По словам Павлы Домбровской, интерес проявляют и зрители. Иногда к нам после представления приходят зрители и делятся своими мыслями, интересуются и тем, какими источниками информации мы пользовались при написании программки, которую раздаем перед представлением. Когда мы решили поставить эту пьесу, то нашей целью было вызвать интерес к событиям, происходящим в России. Мне кажется, у нас это получилось. Ведь в Европе, на мой взгляд, недостаточно знают о том, что происходит. У нас, конечно, печатают какие-то новости, но подробно о российских проблемах никто не говорит. Пьеса «Путин катается на лыжах» заканчивается убийством Анны Политковской. Ее смерть передается образно. На сцене вырастает роза. По мнению авторов инсценировки, это символ памяти, сохранять которую помогают строки из русского дневника. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
И в завершении этого часа поговорим о новостях экономики. Минувшая неделя была отмечена заметным падением доллара относительно большинства основных валют. Эксперты полагают, что это проявление долгосрочной тенденции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В четверг произошло почти 8% снижение доллара США по отношению к 6 валютам. В частности, по отношению к японской иене доллар снизился до рекордного за 15 лет уровня. Он упал также по отношению к австралийскому доллару, который, в свою очередь, достиг своего наивысшего уровня за 28 лет. Усилились опасения, что слабость мировой резервной валюты может дестабилизировать глобальную экономику и вынудить другие страны в ответ девальвировать свои валюты, чтобы поддержать свой экспорт. Что же происходит с долларом? Что стоит за его падением? Об этом я спросил профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Ожидается на валютных рынках, что процентные ставки в Соединенных Штатах, находящиеся на практически нулевом уровне, будут таковыми в течение очень длительного времени, о чем и говорит Федеральная резервная система. Поэтому, соответственно, отдача на американские финансовые инструменты, прежде всего на государственные облигации, будет очень низкая, поэтому спрос на них падает, и, соответственно, падает спрос на валюту, в которой они оцениваются, то есть на доллар. Тогда как ожидается, что в связи с уменьшением безработицы в Германии и более быстрым экономическим ростом в европейской зоне и восстановлением экономики, и в связи с тем, что Европейский центральный банк, скорее всего, поднимет ставку учетного процента, ожидается, что проценты отдать на европейские финансовые инструменты, на облигации будет выше, и там в связи с рисками также растет отдача на облигации тех европейских стран, которые находятся в кризисе. Поэтому институциональным инвесторам, пенсионным фондам гораздо выгоднее держать свои активы в инструментах, оцененных в евро. Доллар, наверное, был бы еще ниже, если бы не Китай. Китай поддерживает спрос на долларовые инструменты, покупая в огромных количествах государственные облигации Соединенных Штатов и увеличивая свои резервы. использовать.
Как поведет себя доллар в обозримой перспективе?
Сейчас впервые за всю историю Федеральной резервной системы, почти за 100 лет, руководство Федеральной резервной системы объявило, что оно будет придерживаться формальной инфляционной мишени около 2% в год. Таким образом, будет происходить инфляция, и в длительной перспективе, если инфляция будет увеличиваться, в связи с этим ожидается рост ставок. Но ежедневные колебания связаны с множеством разных факторов, и надо смотреть на долгосрочную перспективу. Как раз то, что вы сказали, что историческое падение доллара по отношению к иене, это как раз очень серьезный долгосрочный процесс.
Профессор, что вообще означает ослабление доллара для американской экономики?
Влияние падения любой валюты, в том числе доллара, зависит, конечно, от сектора. В связи с падением доллара импорт становится более дорогим и экспорт более дешевым, поэтому, скажем, сельскохозяйственный сектор, который экспортирует зерно, и производители автомобилей, которые боятся импорта в Соединенные Штаты японских и немецких автомобилей, которые будут более дорогими, они радуются. Но в целом для экономики слабая валюта – это в конечном счете отрицательное экономическое явление, потому что в целом это означает ослабление доверия к валюте. Самый большой вопрос – это то, что в какой-то момент все держатели долларовых ценных бумаг, прежде всего Китай, могут изменить свой портфель. И, как Китай иногда намекал, начать сбрасывать долларовые инструменты. Тогда это будет очень опасно для американской экономики. Падение национальной валюты может привести к увеличению инфляционных ожиданий и к инфляции в будущем из-за подорожания импорта. Поэтому в целом это, за исключением нескольких секторов, отрицательное явление.
А чем чревато ослабление доллара в международном масштабе?
Для всех, кто привязал валюту к доллару, это сказывается, естественно, на их валюте. Но в разных странах это по-разному. Скажем, китайская валюта сейчас привязана к доллару, поэтому из-за падения доллара происходит фактически девальвация китайской валюты по отношению к евро и по отношению к иене. И поскольку китайский экономический рост зависит от экспорта, и китайский экспорт становится в результате более сильным, то Китай особенно от этого не страдает, но в Китае другая проблема, что из-за этого падает ценность всех активов китайского центрального банка. И это уже начинает воздействовать на стабильность китайской валюты. Поэтому в целом для всех это плохая новость.
А что последние тенденции в поведении доллара означают для россиян?
В России в силу слабости банковской системы основные сбережения населения традиционно держатся в наличной валюте и прежде всего в долларах, как в мировой резервной валюте. Поэтому, естественно, люди становятся беднее, потому что они должны производить свои расходы в национальной валюте, и когда доллар падает по отношению к национальной валюте, все становится дороже, и для людей это означает частичную утрату их сбережений. Поэтому у них это тоже плохая новость.
Говорил профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам. В пятницу доллар подрос примерно на 0,1% относительно евро и фунта стерлингов, после того, как глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке дал понять, что ФРС, вероятно, примет новые меры по укреплению американской экономики путем финансового стимулирования. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Этот материал завершил этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о возможности формирования в российской армии подразделений по национальному признаку, о том, что пленум ЦК Компартии Китая прошел и завершился на сегодня, и там обсуждалась тема будущего лидера страны. А также поговорим о приговоре по делу об убийстве Руслана Ямадаева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему Ньюсвик больше не русские?
Комментарии экспертов.
Политолог Михаил Корабельников о семье Сергея Собянина.
В блогах Свободы.
Журналист Анна Качкаева. Как Путин их переписали.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».